Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Важные темы, главные события.
Итоги недели в программе «По скриптум» на «Эхо Москвы» в Пскове. Добрый день, в эфире «Эхо Москвы» в Пскове. Вновь информационная итоговая программа «По скриптум». И мы ее ведущие Надежда Назаренко.
И Алексей Семенов. Добрый день.
В этой программе в течение часа мы вспомним главные события прошедших двух недель и попытаемся разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.
Итак, сегодня в программе. Депутаты Псковской гордумы провели заключительную сессию в этом созыве. Завершился первый парламентский сезон регионального собрания нового созыва. Будет ли застроена гора Соколиха? И в Псковском драмтеатре разгорается очередной скандал. Напомню, мы работаем в прямом эфире, и вы можете принять участие в нашем обсуждении. Телефон 567372. Звоните, высказывайте свои мнения. Также можете написать нам на сайте ПЛН под анонсом нашей программы. Кроме того, на сайте ПЛН работает видеотрансляция из нашей студии.
Ну и мы переходим к первой теме. 14 июля парламентарии Псковской городской думы провели заключительную сессию в этом созыве. Далее их ждут депутатские каникулы и подготовка к выборам. Ну а пока самое время подвести итоги минувшей пятилетки Псковского парламента.
Ну, нужно сказать, что в этом созыве законодательный процесс проходил не всегда просто. Ряд вопросов решались с трудом. Городская дума не раз оказывалась в центре скандалов. Были в ней и противостояния, и конфликты, и резонансные голосования. Даже доходило до громких скандалов. Как это было, например, год назад. Я напомню, когда прокуратура требовала лишить депутатских полномочий сразу трех народных избранников за то, что они грубо нарушили антикоррупционное законодательство, не указав в декларациях достоверную информацию о доходах и имеющейся в них собственности, недвижимости.
Уважаемые радиослушатели, вначале мы вам предлагаем сразу высказать свое мнение, насколько эффективно сработал городской парламент за эти годы, на ваш взгляд. Что положительного для жизни города было сделано депутатами, как вы считаете? И знаете ли вы вообще, кто у вас в вашем округе депутат? Знакомы ли вы с его деятельностью? Звоните нам по телефону 567372 и высказывайте свое мнение.
Ну а что касается самих народных избранников, то они уже подвели и подводили итоги своей работы за прошедшие 5 лет, как подчеркнул, например, глава Пскова Иван Цицерский, за время своей работы пятый созыв принял ряд документов, которые оказывают существенное влияние на развитие города. Напомним, что Иван Цицерский, кстати, работает в Думе уже 4-й созыв подряд и стал своего рода политическим долгожителем городского парламента. Ну и, конечно, претендует он вновь занять кресло в Гордуме уже 6-го созыва.
Я очень сожалею, что у нас заканчивается работа этого созыва. Депутаты работают очень слаженно. Я им очень благодарен за конструктивную работу все эти 5 лет. 5 лет Псков развивался. 5 лет мы рассматривали кропотливо это решение на нашей сессии, на комитетах. Были жаркие дискуссии, но тем не менее было главное сделано. Обеспечена жизнедеятельность нашего города. 86 сессий. По сути, каждый от 30 до 50 вопросов. И каждый очень важен, каждый нужен. То ли одному человеку, то ли коллективу, то ли всему городу. А на сегодняшний день я смело могу сказать, что городская дума свое предназначение выполнила. Она была защитником нашего города, она была проводником всех проблем, которые остро ставили наши горожане. И делала все, чтобы Псков шел только вперед. Мы утверждали каждый год план благоустройства, план ремонта дорог. Мы создали контрольно-счетную палату, мы создали общественную палату нашего города. Мы поддерживали администрацию во всех направлениях.
Безусловно, многим эти 5 лет запомнились довольно жестким противостоянием Думы с администрацией Пскова. Напомню, в мае 2012-го, спустя 2 месяца после того, как сформировался новый состав, сити-менеджер Петр Слепченко досрочно сложил полномочия, мягко говоря, не сработавшись с главой Пскова и депутатским большинством. В июле 2012-го администрацию Пскова возглавил Игорь Чередниченко, который также не устроил городских депутатов. И после ряда публичных конфликтов и скандалов в июне июне 2013 года он также ушел в досрочную отставку с поста сити-менеджера. В результате главой администрации Пскова депутаты назначили Игоря Калашникова, который ради этой должности оставил выборный пост главы Великолукского района. С тех пор конфликты между Гордумой и местной администрацией прекратились, и противостояние сошло на нет. А депутаты, в том числе оппозиционного толка, заявляют о том, что им удалось наконец-то наладить конструктивное сотрудничество с сити-менеджером. Именно это отмечал в комментарии член фракции КПРФ Валерий Петров. По его мнению, оппозиционным фракциям удалось в этом созыве повлиять на принятие важных для граждан решений.
Оппозиционные вопросы, которые мы были не согласны, мы в первую очередь, конечно, их рассматривали и доказывали на заседаниях комитета, понимая то, что на самой сессии фракцию большинства нам, конечно, не одолеть. Какие-то вопросы нам удалось, конечно, провести, значит, доказать на комитете и в целом либо снять вопрос с повестки и обсудить более детально, либо, выслушав наше мнение, изменялась позиция некоторых депутатов, которые были первоначально за решение этого вопроса.
За эти пять лет персональный состав Гордумы несколько изменился. Депутаты Сергей Калинин, Наталья Вдовина, напомню, оставили свои мандаты и перешли на работу в администрацию Псковской области. Сложила с себя полномочия и замглавы города Наталья Соколова. Она заняла пост детского регионального омбудсмена. Единороссы Игорь Дитрих, коммунисты Виктор Дуля и Петр Алексеенко тоже покинули Гордуму, получив мандаты депутатов Псковского заксобрания. Не так давно вакантное место замглавы в Гордуме занял Владимир Воробьев, отец Героя России, погибшего в составе 6-й роты Алексея Воробьева. Несмотря на такую ротацию, пятый созыв оказался более работоспособным и конструктивным, нежели предыдущий. Ну, по крайней мере, такую оценку дает депутат Евгений Самойлов, который несколько месяцев назад покинул фракцию «Справедливая Россия» и объявил о выходе из партии.
Основная работа сосредоточена была в комитетах. И вот тот, кто говорит иногда о том, что вот сессии проходят как-то довольно, ну, скажем так, скучно протоколе, то есть предлагает какое-то решение, за него голосуют, как правило, зам. Я за такие случаи, особенно журналистам, говорю, вы теряете главное, ходите на комитет. И вот там вы увидите ту кропотливую повседневную работу, которая ведется при подготовке вопросов на сессии. У нас на сессиях практически ушел вот этот момент, как то, кто какую партию представляет. Вот в моем представлении тоже достижение, в моем представлении городская дума – это не место для публичной дискуссии. Выборная кампания – это одно. А вот сама общегородская дума – это не место для партийной дискуссии. Вот, по счастью, мы от этого уходили после первой сессии, где элементы проскакивали. И, в общем-то, потом выстроилась вполне нормальная работа, которая была, скажем так, обусловлена и озабочена именно насущными городскими проблемами.
Я напомню, что мы подводим итоги минувшей пятилетки Псковского парламента. Наш телефон 567372. Звоните, высказывайте свое мнение о том, как работала Псковская городская дума пятого созыва. Ну, а хотелось бы сказать, что все городские депутаты, включая оппозиционеров, оценивают итоги работы этого созыва в объективном ключе. Например, яблочник Артур Гайдук считает, что Думе удалось достигнуть диалога как между отдельными депутатами, так и между фракциями.
Были вопросы, которые продавливались не только через «Единую Россию», но и через оппозицию тоже. Ну, например, вопрос о защите чести и совести прокурора областного Кибекова, когда появились баннеры на Кибекова, на империале и так далее. Хотя все понятно было, что этот пост принимается для того, чтобы больше ничего невозможно было публиковать на прокурора области. И я был единственный, кто тогда говорил, что вы делаете, ну это мы посмешище. Типичный пример. То есть, когда очень нужно давить, то давилось хорошо. Вообще, в принципе, отношения в городской думе, если с областным собранием сравнивать, скажем так, намного более мирные. Во-первых, есть диалог, можно договориться с депутатами других партий, как на сессии, так и во внесессионной обстановке. То есть сказать, что вот вся партия власти, вот они все такие, и все время, скажем, поступали вот диктовку кого-то сверху, нет, так нельзя сказать, это было бы неправда.
Депутат Гордумы Елена Полонская считает, что критика, которую народным избранникам приходилось слышать в свой адрес все эти пять лет, пошла только на пользу. Елена Полонская оценивает работу Гордумы как эффективную, признает, что вопросы, которые решить не удалось, тоже есть.
Было очень много сделано дел, реальных дел для населения города нашего Пескова. Налицо эффективность работы, и благодаря, наверное, критике оппонентов мы тоже мобилизировали во многом свои силы, обращали внимание на какие-то вопросы, брали их на контроль и решали их. Поэтому я надеюсь, что и дальше будем решать. Что не удалось сделать? Ну, наверное, мы в самом начале пути по урегулированию проблем населения по вопросам ЖКХ и по взаимодействию с управляющими компаниями.
Нерешенных проблем, о которых говорит Елена Полонская, в городе действительно много. В последний год работа депутатского корпуса не раз подвергалась острой критике. В основном из-за разбитых дорог и дворов, несанкционированных свалок. Полемику провоцировали и градостроительные скандалы, которые продолжают вспыхивать до сих пор. Оппоненты ставили в вину городской думе и пробуксовку ряда инфраструктурных проектов. Например, строительство закрытого водозабора в рамках проекта «Чистая вода». Депутатам приходилось выслушивать массу критики по реконструированным набережным и детскому парку.
Ну, а с другой стороны, да, вот нужно понимать, что тот поток жалоб нескончаемый, который высказывает население муниципальным депутатам, по сути, они идут не по адресу. Парламентарии, глава Пскова, они фактически не несут ответственности за деятельность администрации города и могут лишь указать ей, ну, собственно, так же, как и рядовые горожане, на недочеты в работе и потребовать исправления ошибок. В любом случае, остается надеяться, что существующие городские проблемы все-таки свое решение найдут, но уже в новом шестом созыве Гордумы. Напомню, выборы состоятся 10 сентября. Всего в муниципальный парламент пройдут 25 депутатов. 15 из них определят в одномандатных округах и еще 10 по спискам партий. Ну, а у нас в студии уже находится наш политический обозреватель, главный редактор портала «Псковская лента новостей» Александр Савенко. Саша, добрый день, тебе слово.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, коллеги. Достаточно подробно вы вместе с действующими депутатами подвели итоги работы муниципального парламента, так что я, с вашего позволения, не буду повторяться, продолжать эту тему, а буду говорить на тему, ранее вами уже заявленную, пусть это и вскользь, на тему выборов предстоящих, как уже было сказано, 10 сентября пройдут. Сейчас мы находимся, являемся свидетелями кампании избирательной, завершился процесс выдвижения кандидатов, готовятся партии, готовятся отдельные кандидаты, и об этом хотелось бы поговорить. А оттолкнуться я хочу как раз от слов Алексея, его наблюдения о том, что критика в адрес партии власти, действующих депутатов, она зачастую связана не с их собственными недостатками в работе, да, а с недостатками, которые были допущены чиновниками городской администрации, сити-менеджером Игорем Калашниковым, начальником управления городского хозяйства Алексеем Захаровым, ну и другими муниципальными менеджерами. И тут самое интересное, что еще несколько месяцев назад мы, в том числе в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, в этой программе, во время других эфиров, предупреждали о том, что такая опасность для «Единой России», нашей партии власти в широком смысле существует, прогнозировали, что если не произойдет со стороны единороссов каких-то, не предпримут они какие-то действия, не сделают публичные заявления, не дадут внятных ответов на вот эти сложные вопросы, да, по поводу недостатков, по-прежнему имеющих место в городе Пскове, да, если не последуют после этого какие-то организационные выводы, если мы не увидим в том числе отставок нерадивых чиновников, то все это очень больно может ударить по «Единой России» перед выборами в день голосования. К сожалению, наверное, так это можно сказать, к сожалению, не увидели мы каких-то серьезных ответов и вот продолжение тех наших предостережений. Ну, я не буду считать за таковые, да, вот эту вот ответы в сети интернет, в социальных сетях, где наиболее заметен стал Иван Цицерский, глава города и руководитель вот этого отряда «Единой России» на выборах. Он вступает в полемику, дает ответы. Ну, во-первых, это все заметно для достаточно небольшого круга людей, кто является активным
пользователем
сетей, кто завсегдатай определенных групп в сети, в Facebook, да, в группах, это раз. Но, во-вторых, все-таки ни прогулки Ивана Николаевича, ни вот эти его ответы, по сути, не являются, на мой взгляд, вот таким ответом как раз на те вызовы, которые поставила предвыборная кампания и наезды оппонентов. А я напомню, что как минимум две сюжетные линии, вот эти вот в критических выступлениях оппозиции, атаках на действия действующую городскую власть, они как раз, как я сказал, две линии связаны с вот теми недостатками в деятельности или, напротив, бездействии чиновников городской администрации. Ну, во-первых, напомню, что по весне мы были свидетелями очень активной атаки партии «Родина» во главе с региональным координатором Константином Вилковым. Не буду, опять же, повторяться, все это пересказывать. Желающие могут и на сайте Псковской ленты новостей, и в архиве «Эхо Москвы» и Пскове посмотреть, вспомнить, как это было. Да? Тем более, что на данный момент, в общем-то, говорить об этом уже и не так актуально. Константин Вилков и в целом партия «Родина», на мой взгляд, ушли в тень. Как-то и в последнее время незаметно. Тем более, что и вот таких вот выпадов в адрес ТЦРского и городских чиновников практически не стало. Вместе с тем, мы сейчас наблюдаем другую сюжетную линию. Это «Справедливая Россия», ее председатель регионального отделения Олег Бричак, действующий региональный парламентарий. Он теперь занял вот эту нишу, критикует Ивана Цицерского и его команду. И это тоже связано в том числе и в первую очередь с недостатками, которые допущены не Иваном Цицерским, не депутатами городской думы, а именно чиновниками городской администрации. Ну и, собственно, здесь, конечно, необходимо выделить выступление Олега Бричака, которое прозвучало на последней сессии областного собрания. Я напомню, что там, хотя Олег Михайлович и не называл конкретно имя Ивана Цицерского, но все-таки по косвенным признакам было совершенно очевидно, что речь идет о главе города Пскова, и, так сказать, обвинение там было брошено, достаточно серьезное. Фактически Олег Бричак обвинил Ивана Цицерского в спонсировании блока НАТО. И тут необходимо понимать, на чем было построено это обвинение. То есть суть в том, что городская администрация заключила контракты с компаниями, среди учредителей которых, по сведениям Олега Бричака, есть лица с двойным гражданством, гражданством Эстонии. Эстония делает, так сказать, вывод или напоминает Олег Бричак: Эстония – это член НАТО. Ну, исходя из этого, делается вывод о том, что городская власть в целом и Иван Цицерский, в частности, как высшее должностное лицо муниципалитета, вот они, дескать, спонсируют НАТО. Ну, конечно, как угодно можно относиться к таким заявлениям, к таким обвинениям. Понятно, здесь реакция самого Ивана Николаевича Цицерского, да, который, отвечая публично на вот этот выпад, сказал, недословно я воспроизведу, но что должны бы вот теми, кто делает такие заявления, заняться специалисты из Богданова, где, я напомню, у нас находится психиатрическая больница. Ну и в целом Цицерский определил как неадекват то ли вот это само выступление, то ли уже в целом давая характеристику своему политическому оппоненту. Все это достаточно интересно. Это куда более интересно для обывателя, для избирателя будущего, да, чем какие-то сухие цифры отчетов, презентация списков кандидатов, какими бы они интересными не были, а интересных списков, как мы понимаем, нету практически на этих выборах. В основном мы имеем дело со списками малоизвестных даже в масштабах города людей. Зачастую эти списки неотличимы друг от друга. Я это к тому, что привлечь внимание избирателя вот за счет программ, списков кандидатов достаточно сложно. А тут мы видим, что какие-то очень неприятные диагнозы, громкие заявления, обвинения в спонсировании НАТО. Такой конфликт, скандал. Наверное, вполне очевидно, что все это привлекает внимание избирателя, и, на мой взгляд, все это, конечно, не в пользу партии власти, поскольку эта повестка, предложенная Олегом Бричаком, это его обвинение, он находится в этой предвыборной игре у ворот Ивана Цицерского, так сказать, образно говоря, вратаря этой команды, да, и «Справедливая Россия» ногами, устами Олега Бричака пытается забить гол. А партия власти вынуждена защищаться и ни о чем другом вроде как в этой ситуации думать не может, не может искать счастья у чужих ворот, да. То есть налицо такая вот ситуация, при которой выигрыши вроде оппозиции. Но вместе с тем надо отметить, что и «Единая Россия», она тоже в обороне не отсиживается, тоже пытается наезжать, и тем более, что оппозиция допускает промахи, и вот сейчас мы, конечно, видим это очень явно. Я о том, что в списке кандидатов целого ряда партий на выборах в Псковскую городскую думу были включены представители так называемой группы Михаила Гавунаса. Но я напомню, что так эту группу принято характеризовать, называть в средствах массовой информации. Суть там в том, что в списке КПРФ, Справедливой России, партии пенсионеров вошли сотрудники предприятий, подконтрольных Михаилу Гавунасу, в прошлом заместителю председателя областного собрания, бизнесмену, который все последние годы находится за пределами России, является фигурантом известного уголовного дела, так называемого дела о миллиарде, но при этом Михаил Савельевич, как мы понимаем, по косвенным признакам, да, пытается по-прежнему активно влиять на ситуацию в регионе и делает это в том числе перед выбором, когда власть наиболее уязвима, ну и в этом смысле все понятно, и хотел бы четко пояснить, что вот группе Гавунаса, при том, что там тоже можно говорить об определенных недостатках и о слабости того списка, который представлен, и об отсутствии креатива, обращать внимание на какие-то другие их проблемы, да, имеющие место и косяки. Все-таки вот такого большого вопроса группе Гавунаса, я думаю, у политических наблюдателей, у журналистов, да, собственно, и у обывателей нету. Все понимают, это политическая борьба, таковы условия игры перед выборами. Так только они могут прорваться, значит, сначала на выборы, а затем, если повезет, и в городскую думу. Поэтому большого вопроса не возникает. Прорываются так, ну вот, значит, считают возможным и целесообразным делать это именно вот так, таким образом. Да. Вопросы возникают к тем партиям, которые включили вот этих попутчиков в свои предвыборные списки. И тут тоже к «Справедливой России», ну вот все вопросы мы уже отзадавались год назад. Все уже понятно. Союз Бричака и группы Гавуна состоялся. Сейчас мы видим там четверых, если я не ошибаюсь, представителей этой группы в списке партии «Справедливая Россия», в том числе в первой тройке. Ну, все понятно. Партия пенсионеров тоже более-менее все понятно. Партия из числа непарламентских, малых. Наверное, не так сложно было получить контроль над ее региональным отделением. Группе Гавунаса, насколько я понимаю, это удалось. Если верить публикациям в СМИ и агитационно-пропагандистским материалам, региональное отделение этой партии даже зарегистрировано в здании гипермаркета «Империал» в Пскове. А это, как вы знаете, магазин также связанный с Михаилом Савельевичем. Ну и, собственно, весь список партий пенсионеров на выборах составляют представители того самого «Империала». Тут тоже вопросов нету. Самый главный вопрос, вот на мой взгляд, это коммунистической партии Российской Федерации, у которой 5 человек в списке сотрудники тех самых предприятий, подконтрольных Михаилу Савельевичу.
Как туда щупальцы проникли?
Да, совершенно неожиданно.
При этом сами коммунисты в этом не видят ничего предосудительного и говорят о том, что это же просто люди, это кандидаты. Мы в первую очередь их рассматриваем как конкретных вот, да, участников политического процесса и никоим образом там их какой-то бэкграунд даже не оцениваем.
Да, совершенно верное наблюдение, Алексей. Только я тебя еще здесь дополню немного. Это, так сказать, информация прошлой недели. Да? Те разговоры, которые велись после прихода в эту студию первого секретаря горкома Дмитрия Михайлова, который как раз вот как умел воспроизвел вот эти аргументы. Да? А здесь же в конце недели последовал новый поворот во всей этой истории. И уже в историю включился Петр Алексеенко, первый секретарь обкома КПРФ. И включился как? Он написал жалобу в областную избирательную комиссию на своих оппонентов, представителей «Единой России». Жалоба на агитационно-пропагандистский материал «Единороссов», в котором была публикация, где в том числе упоминается этот факт включения членов группы Гавунаса в список КПРФ. И вот эта жалоба, на самом деле, она очень любопытно сразу по нескольким причинам. Ну, там начинается все с достаточно смешной ошибки. Если посмотреть официальный сайт псковских коммунистов в сети интернет и верить ему, то вот эту жалобу господин, или товарищ, вернее, Алексеенко подал еще до того, как вот эта газета «Единороссов» вышла в свет. Потому как там указано, что 21 июня он обратился в областную избирательную комиссию, а газета, как следует из этого же релиза, газета вышла только 8 июля. То есть, на самом деле, какая-то совершенно фантастическая ситуация. Там можно сейчас шутить на тему перемещений коммунистов на машине времени, причем не вот туда, вот назад, да, во времена Ленина, Сталина и так далее, а куда-то вперед. Да? То есть, они почти за 3 недели до выхода выхода издания знали о том, что там будет написано. Ну, если говорить более серьезно, то, конечно, речь идет, наверное, об ошибке. С каждым может быть, но при этом все-таки коммунистов хотелось бы попросить быть более внимательными. Не менее забавно и то, с чем связана эта жалоба. По сути дела, первый секретарь обкома пытается привлечь оппонентов к ответственности за промахи самих коммунистов. Но если можно считать промахом включение в их список группы Михаила Савельевича Гавунаса, да, и раз они это опровергают, говорят, что такой группы нету, а она там все-таки есть, то тогда, наверное, можно говорить о том, что это как-то коммунисты что-то там проморгали, если исходить из их аргументов, да, и эта группа там оказалась. Ну, здесь я хотел бы процитировать совсем небольшой фрагмент из вот этой жалобы товарища Алексеенко. Он пишет: «Также утверждается, что мотивы, по которым верхушка обкома Компартии заключила этот поистине убийственный для нее предвыборный союз, легко угадываются. При этом любая информация о том, сколько же именно, ну, очень весомых аргументов потребовали привести коммунисты, остается тайной за семью печатями». Конец цитаты. И тут очень легко читается намек на то, что эти люди оказались в списке КПРФ не просто так, да,
а включили... Все-таки сдала себя, да, в политическую аренду, что называется.
Да, КПРФ. Да, то есть там были некие, так сказать, корыстные мотивы. Вот такой вот тонкий намек на толстые обстоятельства. И по мне так это, ну, знаете, как там, финиш, конец истории, да, после этого, ну, как-то уже...
Что хотят коммунисты от избирательной комиссии?
Ну, насколько я понимаю, хотят, чтобы избирательная комиссия, так же, как и они, коммунисты, прониклась убеждением того, что все это черный пиар, черные технологии, противоправные действия, а товарищ Алексеенко не согласен, что он марионетка, а кукловод это господин Гавунас, да, и, наверное, коммунисты хотят, чтобы областная избирательная комиссия именно так взглянула на эту ситуацию.
Считала, что это оскорбление?
Да? Ну, в том числе, да, он же говорит, что это для него личное оскорбление, то, что он марионетка, а кукловод Гавунас. Ну, в любом случае, вне зависимости от того, насколько искренен и убедителен в этой жалобе товарищ Алексеенко, вне зависимости от того, какое решение примет областная избирательная комиссия, вот, на мой взгляд, там даже, по большому счету, нету предмета для рассмотрения, да, ну, посмотрим, какой будет ответ. Вот, вне зависимости от всего этого, я считаю, что КПРФ пропустила очень серьезный удар. Ну, начиная тем, что оказалась эта группа, на это обратили внимание журналисты, общественники, другие политики, в том числе оппоненты коммунистов, да. Почему я делаю такой вывод о том, что это очень серьезный удар по КПРФ? Это же куда более серьезно, чем, знаете, ставшие привычными за последние годы вот эти вот наблюдения, что коммунисты вялые, инертные, блеклые, ни на что не способные, теряющие год от года на выборах там свой электорат, да, проценты, количество мест в органах власти законодательных любого уровня. Да. Это куда серьезнее, потому что это очень сильно расходится с теми словами, теми программными заявлениями коммунистов, которые постоянно звучат. Это такие защитники интересов трудящихся, выступают против, в том числе, олигархов, по-прежнему верны заветам Ильича. И вот на фоне всей этой вот такой вот пафосной риторики, да, мы видим, что мы видим, что на самом деле включаются в эту группу те самые лица, которые являются членами той группы, о которой мы сегодня так много уже говорили. Все это очень серьезно, тем интереснее, ну, для меня, как независимого наблюдателя, будет посмотреть, как коммунисты в оставшиеся полтора месяца будут выкручиваться, выходить из этой ситуации. На мой взгляд, сделать это будет крайне сложно, да, после того, что произошло вот в течение последних недель. Ну, поглядим. Не будем пока выносить никаких окончательных оценок. Ну и на этом я сегодня завершу свой монолог. И только добавлю, что подробнее на эти, а также многие другие темы мы будем говорить завтра в еженедельной программе «Гонки по вертикали». Спасибо.
Да, посмотрим, как все это повлияет на предвыборный процесс. Но мы продолжим. Спасибо большое, Александр. Напомню, в эфире программа «По скриптум». Вместе с вами подводим итоги прошедших двух недель.
Анна подсказывает, что у нас есть первый звонок. Давайте послушаем нашего радиослушателя. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радиослушатели, все псковичи и все россияне, гости нашего города. Поздравляю всех с праздником.
Я бы хотела сегодня побывать в Мариуполе Донецкой области на могиле своей родной бабушки Ольги Никандровны, которая родилась там, где погиб Тимур Атакидзе. Ну, видите, какие произошли изменения. И вот сегодня я услышала, что «Единая Россия» вбрасывает миллионы рублей на усиление своих пропагандистских целей. А нам нужно простым людям совсем другое. 18% НДС на все, на любые коммунальные платежи, на продукты питания. Теперь еще идешь это платить, еще комиссия. Так еще в июне месяце в «Российской газете» член правительства, не помню, министр финансов или министр экономики, высказывался, что нужно все комиссионные сборы за коммуналку перенести в разряд социальный, то есть чтоб население не платило это.
Вот когда... Ирина, скажите, пожалуйста, а вы вот, мы сейчас обсуждаем депутатов городской думы, и вы по поводу этого хотели, наверное, что-то сказать?
Значит, городские депутаты что-то могут, если захотят, но все отфутболиваются. Значит, нужно ходить в приемную «Единой России», нужно ходить к депутатам, которые тоже, если время там у них... узнают, что к ним кто-то придет, они тоже не высиживают это свой назначенный час.
Значит, понятно. Вы считаете, что депутаты все-таки городской думы способны решать какие-то проблемы, но это все вот бюрократия и сложности, да, такие обычному гражданину с помощью депутатов что-то выбить, да, для себя?
Сама хожу на приемы и сама звоню службы администрации, пишу заявления и добиваюсь. Но за это я слышу, что у нас партийные теперь люди стали шизофрениками. А мне шизофрению написали еще в 98-м году.
Спасибо большое, Ирина, за ваше мнение. Мы должны продолжить. К сожалению, у нас время поджимает. Мы должны перейти к другой теме. Но ваше мнение нам понятно. Приходится гражданам самим обивать пороги и решать проблемы практически.
Мне кажется, то, что люди приходят к своему депутату, заявляют о проблеме, и он, соответственно, с их слов дальше уже запускает эту тему через обращение в прокуратуру, городским властям, к исполнительной власти. Это, в принципе, нормальная практика, и в этом нет ничего такого.
Главное, чтобы депутат по округу все-таки работал, да. Но напомним вам, что ушли на каникулы не только городские депутаты, но и областные, конечно же. Завершился первый парламентский сезон регионального собрания нового созыва. Давайте попробуем подвести итоги работы этого законодательного органа.
Ну, а пока все-таки обратимся к нашим радиослушателям. Мы пытаемся узнать ваше мнение, да, как вам кажется, удается ли, несмотря на все вызовы времени, Псковскому собранию 6-го созыва справляться с основной своей задачей, а именно с тем, что представлять и защищать интересы населения. Звоните нам по телефону 567372, высказывайте свое мнение.
То есть, по сути, тот же вопрос, только теперь мы обсуждаем депутатов областного собрания. Напомним, прошлой осенью по итогам выборов региональный парламент существенно обновился. Большинство за собой сохранила партия «Единая Россия», получив свою поддержку рекордное число голосов избирателей и в итоге победив во всех одномандатных округах. Оппозиционный блок в областном собрании, наоборот, потерял часть своих позиций, его теперь представляют лишь 11 депутатов. Для сравнения, в пятом их было 17. Как такая диспропорция сказалась на работе собрания? Смогли ли оппоненты партии власти и ее представители наладить конструктивный диалог? Попытаемся вместе с вами, дорогие радиослушатели, в этом разобраться.
Ну, ряд обозревателей считают, что в областном собрании 6-го созыва, к сожалению, не стало той жесткой конфронтации, как это было в предыдущем составе. Все помнят, как начинал свою работу пятый созыв областного собрания, да, когда была четкая полярность мнений партия власти-оппозиция. И когда мы наблюдали наблюдали формирование оппозиционного блока из КПРФ, Яблоко, ЛДПР, которые устраивали совместные акции, демарши, коллективно даже уходили с сессий. Объяснение этому дает спикер собрания Александр Котов. По его мнению, в шестом созыве законотворческий процесс стал достаточно конструктивным и менее политизированным.
В целом микроклимат у нас достаточно хороший, который располагает к конструктивной работе, причем вне зависимости от принадлежности депутатов к политическим партиям, я всегда это подчеркиваю. Естественно, у нас есть дискуссия, у нас есть споры, разные подходы к рассмотрению законопроектов, к решению проблем, с которыми сталкивается наш регион. Я считаю, что в предыдущем созыве, особенно в начале работы Псковского областного собрания, оно было более политизировано. Вот не случайно и образовались эти коалиции политических партий, да, которые были созданы в противовес «Единой России». Вот. На сегодняшний день этот процесс достаточно конструктивный. Вот законодательный процесс, законотворческий процесс. Вот, менее политизированный, несмотря на то, что существуют разные точки зрения на решение проблем, еще раз повторю, да, у разных политических партий, все-таки есть общее понимание, да, что мы должны над законными проектами работать, их принимать и понимать последствия принятых законов. Проектов, когда они будут реализовываться.
Ну вот по оценке регионального координатора ЛДПР Антона Минакова, за год работы нового созыва стало понятно, парламентское большинство не готово слышать оппозицию, уж тем более считаться с ее точкой зрения. Получается, что оппоненты «Единой России» на сегодняшний день не в силах противостоять принимаемым решениям.
Этот год прошел достаточно спокойно, все под эгидой партии власти, и любые моменты, которые пытались предпринять оппозиция, и кооперируясь и ЛДПР, и Коммунистическая партия, и Справедливая Россия, все равно, даже объединяя наши силы, этого оказалось недостаточно для того, чтобы более-менее сильно противостоять партии власти, как в прошлом созыве. Впереди еще 4 года работы, и уверен, что оппозиционные фракции подстроятся под новую работу, учитывая исходящих реалий. Работа будет еще ярче и более заметна.
Уважаемые радиослушатели, предлагаем также вам ответить на следующий вопрос. Согласны ли вы с тем, что оппозиция в областном собрании практически уже не может противостоять фракции партии власти? Звоните нам по телефону 567372 и высказывайте свое мнение. Ну, говоря, давая оценку работе депутатов шестого созыва, некоторые эксперты как раз и отмечают небывалую до этого слабость и пассивность местной оппозиции.
Да, если до этого «Справедливая Россия» и тоже «Яблоко» еще хоть как-то пытались обозначать свою точку зрения, и сейчас это пытаются делать, используя трибуну так называемого «10 минут гнева» и провоцируя острую полемику по ряду вопросов повестки дня, то активность фракции ЛДПР, КПРФ на сегодняшний день стремится к нулю. Как заявляет лидер псковских справедливороссов Олег Бричак, все это потому, что ЗАГС Собрание на протяжении этого сезона занималось тем, что просто обслуживало интересы исполнительной власти, утверждая спускаемый сверху законопроект. В результате, по мнению Бричака, только за первые месяцы работы нового созыва было принято аж целых 8 антинародных законов.
Отменены льготы сельхозпроизводителям, увеличены налоги на помещения коммерческие, что повлечет за собой увеличение цен и так далее, ну и многое-многое другое. Те законы, которые реально принесли бы пользу нашему населению, такие как отмена транспортного налога или расширение возможностей использования материнского капитала, причем возможности на лечение детишек, эти законы почему-то большинством единороссов не принимаются. Я вам скажу почему. Потому что эти законы вносят оппозиция. И на сегодняшний день все, что вносит оппозиция, неважно, полезный этот закон или нет, в основном мы вносим полезные социально значимые законопроекты, они просто отклоняются. Поэтому, как я и опасался, вот эта монополия одной партии привела к тому, что диалога в областном собрании нет и быть не может. «Единая Россия» ведет диалог сама с собой и создает видимость какой-то работы.
Свою оценку микроклимату, который сформировался в собрании шестого созыва, дал и лидер регионального «Яблока» Лев Шлосберг. По его мнению, все решения, которые принимало парламентское большинство, были предсказуемы. Потому что в составе оказалось рекордно много молчаливо покорных депутатов, говорит оппозиционер.
В этом составе областного собрания намного больше молчаливо покорных депутатов, чем было в предшествующем созыве. Более того, я предполагаю, что именно с учетом этих качеств их и подбирали для участия в выборах. То есть нужны были молчаливые, покорные, бессловесные люди, которые нажимают кнопки в соответствии с полученными указаниями. Вот в этих условиях мы начинаем работу. Ничего удивительного в этом нет. Такая картина практически по всей стране. Но в отличие от всей страны, в Псковском областном собрании депутатов есть небольшие ресурсы оппозиции, в том числе «Яблоко». И я надеюсь, что сам факт того, что у нас возможно в стенах парламента озвучивать, подчеркивать, аргументировать, объяснять альтернативное мнение, это уже является для Псковской области большим плюс. И острое раздражение партии большинства и лично Александра Котова этими высказываниями заключается именно в том, что я нарушаю вот эту благоговейную, почти стерильную тишину, в которой они планировали содержать областное собрание.
К нам присоединился наш экономический обозреватель Алексей Овчинников. Алексей, добрый день.
Добрый день. Я сегодня хочу с вами поделиться личным опытом. Мне удалось побывать на строящемся в экономической зоне Муглина заводе компании «Сибирский гостиниц». Там, напомню, резидент планирует производить продукты сублимационной сушки. Это сушеные грибы и ягоды, сухие каши, снеки и даже творог.
То есть ты побывал на территории Муглина вообще, да? И
да.
Посмотрел, как там в
своими
принципе...
глазами. То есть не какие-то релизы.
То есть не один...
Личный опыт.
Да, очень интересно.
Вот что, во-первых, хочу сказать, так это то, что это не потемкинская деревня. Уверяю вас, это действительно строящийся объект. Сейчас там уже монтируются сушильные камеры. Постепенно производится их пусконаладка и формируются офисные помещения. Всего здание завода занимает площадь в 2500 квадратных метров. Однако инвестору на этом пространстве пока показалось тесновато. Поэтому он планирует даже возвести второй корпус, тем самым увеличив площадь до 5000 квадратных метров. Ну, поскольку предприятию нужны и дополнительные складские площади, и отдельная фасовочная линия под розницу. Побывал я и в СВТА Святых Любого завода в машинном зале. В нем будет установлено 10 вакуумных сублимационных установок. Ну, пока мне удалось увидеть только 2, но обещают, что постепенно будут появляться и остальные. Вот эти камеры сублимационные, они довольно интересные. Это совместная разработка российских и иностранных инженеров. И если верить генеральному директору компании «Сибирский гостиниц» Дмитрию Ходосу, в них аккумулирован весь передовой инженерный опыт. Благодаря этому производство будет представлять из себя замкнутый цикл и соответствовать международным нормам сертификации ISO и HACCP.
Леша, а как они будут работать, эти замечательные камеры?
Ну, опять же, процитирую Дмитрия Ходоса, процесс «чистая физика» никакой фантастики. Продукт сначала погружается в экстремально низкую температуру, около минус 60 градусов по Цельсию, а затем в вакууме, близким к космическим значениям, он начинает нагреваться до плюс 40. Иными словами, сначала используется так называемая шоковая заморозка, когда получается лед очень мелкими кристаллами. Почему это важно? Чем меньше кристаллы, тем лучше сохраняется структура и вкусовые качества продуктов, а главное, их полезные микроэлементы. Затем из продукта убирается только влага, причем минуя так называемую жидкую фазу. Из-за льда вода сразу переходит в пар, который оседает на теплообменников. Продукт получается в результате очень сухим, содержание влаги около 4%. Кстати, вот теплообменники как раз и еще и холодильные установки на этом заводе созданы компанией «Фельдзер». А это еще один резидент Моглина, напомню. Вот, так что на псковской площадке уже завязываются тесные партнерские взаимоотношения. Ну, на мой взгляд, это очень здорово.
Ну, а все-таки завод сам когда заработает? Мы ждем уже с начала года, да, сроки постоянно сдвигаются.
Ну, жизнь носит свои коррективы, да, такое уж нынче время. Но меня лично Дмитрий Ходос заверил, что завод запустится в сентябре. Да, сначала...
Тебя пригласят на открытие?
Да. Я напросился. Сначала это будет, конечно, тестовый запуск, но первая партия, полученная даже вот в таком тестовом режиме, она вполне может пойти на реализацию и в том числе оказаться на прилавках псковских магазинов, ну, если все сложится удачно.
Ну да, должны же псковичи все-таки своими глазами увидеть продукты, производимые на территории Муглина.
Да, очень бы хотелось пощупать,
а
потрогать,
то мы так до сих пор, до того момента так и не сможем поверить, что в Муглино что-то работает.
Ну, на самом деле, там дело осталось за малым вот на этом заводе конкретно. Залить полы, покрасить стены, установить освещение, провести отопление, поставить автоматизацию. Ну, конечно, мало, не такое уж и малое, но инвестор пообещал вложиться в полтора месяца. Ну, кстати, кому интересны подробности об этом заводе, чтобы не занимать эфир, приглашаю на сайт Центра деловой информации. Там можно найти интервью с Дмитрием Ходосом и такую фотоэкскурсию по одному из первых заводов Моглина. Но, к сожалению, вот от позитива к негативу. У нас одни заводы заводы под Псковом открываются, другие прямо в Пскове находятся под угрозой закрытия. Речь идет о трех крупных заводах – Псковкабеле, Псковэлектросваре и Псковгеокабеле. Скорее всего, на этих предприятиях столкнутся с необходимостью распродажи имущества. И чем конкретно станет расплачиваться за свои многочисленные задолженности холдинг технологий металлов, в который входят эти предприятия, не очень понятно. Возможно, с молотка даже пойдут дорогостоящие станки предприятий, которые сейчас находятся в залоге у банков. Напомню, в отношении Псковкабеля и Псковгеокабеля уже были поданы иски о банкротстве по иску от Сбербанка, и сумма требований к заводам внушительная, почти по 650 миллионов рублей на каждое предприятие. И это только вершина айсберговой финансовой несостоятельности.
Леш, правильно понимаю, что нас ожидают публичные торги вот по всему этому имуществу, да, заводскому?
Сложно сказать, насколько они будут публичными или не публичными. Многие дела еще пока находятся в судах. Но, скажем так, уже заводам поручено рассчитываться за ряд долгов через суд арбитражный, в том числе, например, по невозобновляемой кредитной линии на 16 миллионов рублей. Но там пока речь о станках не идет. Там предлагается выставить на публичные торги, как ты, Леша, говоришь. Это гаражный блок на улице Алмазной, здание котельной со всей оборудованием и расположенный под этими объектами земельных участках. Ну, тоже получается, предприятия теряют достаточно весомые свои активы. И не совсем понятно, что будет дальше, потому что это имущество, оно покроет только малую часть долгов в технологии металлов. Например, довольно внушительно выглядят финансовые претензии Псковгеокабелю со стороны некого ЦУПТЭК. Почти 47 миллионов рублей. И арбитражный суд, опять же, уже постановил в июне этого года погасить этот долг. На этом фоне другие задолженности, например, там перед Балтийским лизингом в 2 миллиона за машины, она выглядит уже даже как-то не столь значительной. Тем не менее, придется и эти долги учитывать, и арбитражный суд обязал их уже, опять же, погасить и поставленную технику изъять. Любопытно, что ответчики при этом хоть и извещаются о судебных заседаниях, о времени там и месте, но на заседание на эти не ходят. Но это не мешает, конечно, суду принимать по этим заявлениям какие-то свои решения.
Леша, а можно где-то поподробнее почитать, узнать, что стало причиной закрытие заводов Псковкабель, Псковэлектросвар?
Да, я опять же приглашаю всех на сайт Центр деловой информации. Там есть материал, который посвящен как раз тому, что происходит с холдингом технологий металла. Причем, опираясь не только на мнение независимых экспертов, но и, например, на бывшего руководителя Псковгеокабеля, который, как говорится, варился в этом соку. Очень интересный материал, советую.
Ну, приоткрой завесу, причины все-таки какие?
Дело в том, что, мне кажется, именно как раз... финансовая несостоятельность этого холдинга привела к тому, что бывшие владельцы, некая семья Федюков, от него отказалась и продала его теперь семейству Крючиков. Но похоже, что смена собственника положительных результатов не принесла. Можно только гадать, с какой целью приобрели новые собственники эти предприятия. Хочется, конечно, верить в лучшее, а не в то, что они будут с молотка опущены.
Мы обязательно почитаем и всем советуем обратиться на Центр деловой информации. Да, у тебя есть какие-то интересные новости еще для нас?
Я думаю, что на следующем эфире я сделаю небольшой анонсик, я обязательно расскажу, что у нас происходит в регионе с капитальным ремонтом. Очень сложная тема, и я думаю, что здесь есть о чем поговорить на подольше.
Спасибо большое, Леша. Ну, напомню, мы работаем в прямом эфире, можете принять участие. Наш телефон 567372. По всем вышеназванным темам и проблемам можете высказать свое мнение. Но еще одна резонансная тема, которую вкратце хотелось бы буквально отметить в сегодняшнем выпуске, это в Псковском драмтеатре разгорелся очередной скандал, на этот раз вокруг должности художественного руководителя. Недавно стало известно, что театрально-концертная дирекция Псковской области не продлила контракт с художественным руководителем драматического театра Александром Колодько.
С прошлым худруком, я напомню, очень коротко, Василием Есениным, Псков тоже простился не без скандала. На новость, которую Надя озвучила, да, тут же отреагировала труппа и студенты театрального вуза, разместили на сайте губернатора жалобу. В дело включились и молодые актеры, артисты драмтеатра, требуют оставить худрука Колодько, требуют разрешить заниматься творчеством в театре, называют ситуацию беспределом.
Но в театрально-концертной дирекции призывают актеров не делать подобных эмоциональных заявлений. Как пояснил директор Дмитрий Месхиев, контракт с Александром Клочко не продлен в связи с определенными профессиональными причинами, о которых будет объявлено на пресс-конференции, которая состоится в конце этой недели, 28 июля, если я не ошибаюсь.
Да, все верно.
Дмитрий Месхиев подчеркивает, театр в любом случае будет работать и останется репертуарным, но концепция его несколько изменится. Он также надеется, что молодые артисты, которые недавно пришли в труппу, в ней останутся. Александр Клочко продолжит вести свой актерский курс, который он набрал совместно с Петербургским институтом и Псковским госуниверситетом.
То, что с Александром Ивановичем Клочко не продлен контракт как с художественным руководителем театра, мне кажется, что по этому поводу очень много эмоций и, как мне кажется, совершенно необоснованных. Во-первых, эмоции, связанные с набором его актерского курса, абсолютно необоснованные, потому что это две совершенно разные вещи. Руководство театром и преподавание, и даже преподавание и работа в театре. Тем более, что, собственно, никто Александру Ивановичу не отказывал работать в театре. Никто Александру Ивановичу не отказывал вести и преподавать этот курс. Да слава богу, пусть преподает, это очень хорошо. Просто зачем все сваливать в одну корзину? Мне кажется, что здесь несколько излишние эмоции, ничего в этом такого страшного нет. Человек отработал по контракту. Контракт можно продлить, можно не продлевать. Я не очень понимаю сути переживаний. Поэтому мне кажется, что тут немножко больше эмоций, немножко больше популизма, чем на самом деле работа.
За кулисами главные причины увольнения худрука называют слишком большие траты на постановки. По подсчетам некоторых наших собеседников, например, на только «Усвязки Шлемоносов» было потрачено 2 миллиона 300 тысяч рублей бюджетных денег. А детский спектакль «Золушка» обошелся еще дороже, в 2,5 миллиона. Подобные обвинения в неэффективных затратах средств на собственные постановки Александр Клочко называет неубедительными. По его словам, все постановки были из разряда бюджетных и при этом пользовались большой популярностью у публики. Худрук также высказывает свои предположения о том, в чем на самом деле истинные причины его увольнения.
Я, честно говоря, не понимаю, в чем моя такая вина. Может быть, у нас просто разошлись цели дирекции, потому что, когда меня просили, приглашали возглавить театр, мне казалось, они совпадают, собственно, поэтому я и согласился. Сейчас, может быть, у дирекции появились какие-то другие планы на этот театр, а я, наверное, как-то не вписывался в них. На мой взгляд, все эти разговоры, которые я слышу о каком-то неправильном распределении тех финансов, которые были дадены на спектакле, мне кажется, это не очень убедительно выглядит, потому что, во-первых, мы ставили довольно бюджетные спектакли, во-вторых, театр как таковой никогда вообще не был и не будет прибыльным. Это любой знает, историк театра, что не было еще в истории факта, когда театр был бы прибыльным. Это надо было изначально понимать, что если театр нужен вообще Пскову, Псковской области, то это такая вещь затратная и убыточная. Мы производим не колбасу, а другой продукт, который сразу не потрогаешь, но без которого тоже людям тяжело жить. Не хлебом едим, что называется.
Предолжим, наверное, нашим коллегам из программы «Дело Луначарского» обсудить, может ли быть театр прибыльным. Вообще подробно о планах по развитию Псковского драматического театра руководство театрально-концертной дирекции расскажет 28 июля, я еще раз напомню, в пресс-центре Псковской ленты новостей. Состоится встреча с журналистами, она назначена на 15:30. У нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Для вас работали Надежда Назаренко
и Алексей Семенов. До следующего понедельника. Всего доброго.
До свидания.
Важные темы, главные события.
Итоги недели в программе «По скриптум» на «Эхо Москвы» в Пскове.